Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 17 мая 2012 года. Ведомый под руки к счастью. Вопрос. Как я могу продвигаться к отдаче, если стремлюсь к ней эгоистически, ради наслаждения из этого мира? Ведь по-другому я не умею. Ответ. Не нужно волноваться, ведь у тебя есть все необходимое для духовного продвижения. Группа, в которой ты можешь реализовать свое желание к духовному и в которой раскрывается свет. Творец. Что еще тебе может быть нужно? У тебя есть система, помогающая тебе расти. Ты находишься в заботливой семье. Ты получаешь поддержку от всей нашей большой мировой группы, от множества товарищей. А кроме того, вообще весь мир поддерживает тебя тем, что с каждым днем все больше раскрывает свою ничтожность. Это такие льготные условия, что ни на что жаловаться. Даже немного обидно. Неужели мы настолько беспомощны, что нам приходится явно показывать все разбиение эгоистического мира, убеждая нас в том, что кроме этого пути ничего больше нет? Это говорит только о нашем полном бессилии и неспособности противостоять своему желанию насладиться. О том, насколько мы мелки, бедны и ничтожны. Когда-то во времена Бальсулама мир бурлил, гнался за удовольствиями, богатством, стремился к развитию новых технологий, науки. А сегодня в мире ощущается полное разочарование, как будто специально для того, чтобы поддержать нас в нашем пути. Из урока по предисловию к учению 10 сферот 15 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Настоящий свет за фальшивые деньги. Вопрос. Как научиться притягивать свет для исправления? Ответ. Разница между нашим состоянием и духовными ступенями в том, что даже находясь во лжи, в эгоизме, мы можем притягивать к себе отсюда свет. На духовной ступени такого сделать нельзя, ведь там все подчинено простым законам. Ты уже находишься внутри системы и получаешь только то, что тебе положено, согласно своему месту и состоянию. А в нашем мире нам делаются поблажки, и хотя мы думаем, что он жесток по отношению к нам, но он как раз обращается с нами особо снисходительно. Мы в нем словно младенцы, которые могут кричать и требовать лживо того, что им не положено, и получить, хотя это был обман. В этом весь смысл существования нашего мира. Я не хочу соединяться с товарищами, находясь в своем нормальном обычном эгоизме, но я обнимаюсь с ними, сижу вместе, пытаюсь связаться, достичь соединения, и хотя все это построено на абсолютном эгоизме, и кроме него тут ничего нет, но это словно игра ребенка в песочнице или в лего, на которой он учится. В результате своих усилий я вдруг приобретаю разум, правильное восприятие, ощущение, начинаю расти. У меня появляется какое-то понимание и определение. А главное, мои игры становятся все ближе к настоящим. Я понемногу учусь соединяться с другими, отменять себя, уступать, заниматься, читать первоисточники, притягивать свет. А потом вдруг я ощущаю важность отдачи и верю, что действительно в ней что-то есть. Внешний мир тоже помогает нам в этом своим кризисом и страданиями. Ведь уже трудно позавидовать, видя, в каком состоянии находятся обычные земные эгоисты. Этот мир просто находка для нас. Все остальные ступени – это уже система. Только этот мир – уникальное место. Потому именно на этой самой низкой ступени открывается вся свобода выбора. Наша работа в том, чтобы все время делать этот выбор в темноте. А потом будет уже другая работа. Выяснение качества соединения – когда мы постоянно повышаем свою духовную квалификацию, добавляем детали, раскрывая богатство проявления царя, его раскрытие, но никто уже не сделает нам поблажки, как сейчас. Потому этот подготовительный период такой долгий, тянущийся, изнурительный, ведь потом мы будем использовать всю ступень этого мира для всей остальной лестницы. Именно потому, только живя в этом мире, мы можем исправить все 125 духовных ступеней. И даже на самой последней ступени я обязан сначала ощутить себя в самом низком состоянии торговца с рынка. Речь идет не о физическом мире, а о некой особой реальности, которая складывается у меня в мозгу. Я должен почувствовать себя в ней совершенно оторванным от остальных, но своими всевозможными фальшивыми усилиями к соединению привлекать к себе свет. И даже находясь на высоких ступенях в мире Ацилут, я буду нуждаться в этой материальной ступени. Без нее не смогу исправить подлинную точку творения, созданную из ничего, Ешмиаин. Невозможно слиться с Творцом, пока на каждой ступени не добавишь из того разрыва, который ощутил между этим миром и всеми мирами. Из урока по предисловию к учению 10 сферот 15 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Записка чрезвычайной важности. Бааль Сулам. Предисловие к Талмуду 10 сферот. Пункт 137. Тора, добродетели которой нет предела, не создалась и не вышла перед Творцом сразу такой, какой предстает перед нами здесь, в этом мире. Ведь известно, что Тора и Творец едины, а в Торе нашего мира это незаметно вовсе. Вопрос. Если Творец полностью скрыт, как можно говорить о настоящей Торе? Ведь Тора — это исправление. Ответ. Потому-то речь и идет о Торе нашего мира. Тора — суть связь с Творцом. Творец — это общий свет, а Тора — это частные света, которые выявляют желание, исправляют и наполняют его. А в нашем мире все-таки имеется средство, позволяющее достичь света Творца. Мы не замкнуты в желаниях, нас активизирует малая подсветка. Допустим, я пью чай и испытываю наслаждение. Иными словами, здесь есть свет, соответствующий желанию, и я работаю с ним, желаю или не желаю, принимаю или отвергаю. Речь идет о микропорциях света, которые можно получать в эгоистическом желании нашего мира. А кроме того, здесь имеется ступень, предваряющая духовный мир. Это уже нечто совершенно иное. Состояние лолишма, когда по безвыходности я начинаю использовать свои материальные эгоистические желания, чтобы достичь отдачи. И пускай мои мотивы сомнительны, это все-таки уже связь, возможность прилагать усилия на пути. Таким образом, мне дали конец нити. Каббалисты словно оставили мне записку. И если я использую ее по назначению, если выполняю их советы, то устанавливаю с ними связь. И тогда они помогают мне как взрослые малышу. Мне дали первичное желание, точку в сердце или бедствие, от которых приходится спасаться. Меня разбудили, и я уже не просто животное. Во мне пробуждаются разум и чувства, решимот, внутреннее состояние и внешняя ситуация, страх за будущее мира и за собственное будущее. Фундамент заложен. А далее, что бы то ни было, когда-нибудь мне понадобится, что называется, помощь свыше. И поиски помогут мне найти истину. Свет, возвращающий к источнику. Из урока по предисловию к учению 10 сферот 17 апреля 2012 года.
Радиоверсия.
Штрихи к портрету Творца. Находясь по эту сторону Максома, мы не видим причин своих действий, и нам кажется, что мы самостоятельны. В действительности результат предрешен и сам вызывает ведущие к нему действия. Вопрос. Однако сказано, что даже если оплата гарантирована, все равно надо выполнить свою работу. Это и есть независимость, свобода воли? Ответ. Дай Бог прийти к этому и увидеть, что весь мир бесконечности расстилается перед тобой. Оказывается, что бы ты ни делал, Творец дает тебе все благо. Однако, подобно гостю, сидящему перед хозяином, ты готов получать от него что-либо только через сокращение и экран. Вопрос. И каждый раз человек должен принимать это решение? Сейчас я встану и сделаю, что нужно? Ответ. Конечно. И тогда тебе раскрывается отдача со стороны Творца. Тебя хотят научить получать ради отдачи. Со стороны Творца нет никаких ограничений, однако он делает это, чтобы вывести тебя на свою ступень, где ты обретешь понимание, осознание, а не просто наполнение, являющееся только средством. Получишь ли ты больше или меньше – это всего лишь средство, а цель – прийти к слиянию. Слияние – это не наполнение, а наслаждение тем, что я подобен Творцу. Оно лежит выше игры светов и сосудов. Это и есть реализация точки в сердце, высочайшая услада. С одной стороны, мы говорим, что цель нашего развития – слияние. С другой стороны, мы говорим, что цель творения – наслаждение. Вот и выходит, что слияние равно наслаждению. На самом деле, речь всегда идет о мерах наслаждения. Ведь желание, сосуд, не ощущает ничего кроме этого. Наслаждение стоит за любыми деталями моего восприятия. К примеру, я различаю цвета по тому, в какой степени они доставляют мне удовольствие. В любом случае, мы измеряем наслаждение и часто сходимся на их формах, поскольку имеем одинаковую структуру. Верх и низ, сила и слабость, тепло и холод – все мы проверяем по этому принципу. Все проистекает из реакции желания на наполнение, либо ее отсутствие. Наше желание делится на множество граней и оттенков, распределившихся по 5 органам чувств, по соответствующим спектрам и ступеням. Так или иначе, кроме желания ничего нет. Все для меня отмеряется ощущением, даже самые нейтральные вещи. А что никак не затрагивает ощущения, того я не чувствую, не распознаю. Каждой детали моего восприятия присваивается эмоциональная метка. Ее-то я и измеряю. За всеми словами и описаниями лежит чувство, состояние, в котором пребывает мое желание. На этом основан наш язык. Вопрос. Мне знакомы наслаждения, которые меня наполняют. Я знаю, к чему стремлюсь. Но что значит быть подобным Творцу? Что это за наполнение? Чувство принадлежности к чему-то великому? Ответ. Если ты возьмешь сокровенное отчаяние своего сердца и постараешься поместить эту потаенную искру в центре группы, тогда ты реализуешь точку в своем сердце. Вопрос. Это и значит быть подобным Творцу? Ответ. Да. Ведь центр группы – это образ Творца. Такая картина очерчивается в твоих сосудах желаниях. Ты не знаешь, что такое свет сам по себе. Свет для тебя – это явление, разворачивающееся в сосуде. Когда наши сосуды желания объединены, когда каждый отрекается от самости и хочет спаять все точки воедино, это и есть образ Творца. И тогда мы слиты с ним. Таким образом, если я слит с группой, то слит с Творцом. Там, внутри, среди товарищей, заложены все штрихи его портрета. Из урока по предисловию к учению 10 сферот 17 апреля 2012 года.
Радиоверсия.
Конгресс никогда не кончается. Вопрос. Как сохранить себя в состоянии постоянного конгресса от сегодняшнего момента и далее? Ответ. Конгресс – это скачок за счет соединения. И если мы раз в неделю будем делать такое упражнение по соединению, проводя интенсивные семинары, так называемые собрания товарищей, то, возможно, нам больше не понадобятся большие конгрессы для рывков вперед. Мы будем подниматься от недели к неделе между этими собраниями, готовя себя к следующей встрече. Все зависит от подготовки, которая определяет, какого соединения нам удастся достичь на семинаре. Необходимо большое желание, осознание важности, уникальности такой встречи как особого действия, единственного способа, которым мы можем создать место для раскрытия Творца. От недели к неделе мы будем жить в ощущении приближающегося собрания товарищей каждый день в ожидании урока. Перед уроком тебе можно чувствовать себя так же, как перед семинаром. Он может проходить с такой же интенсивностью, ведь на уроке идет речь о той же внутренней работе, только немного другими словами. В сущности обсуждается та же самая тема раскрытия Творца творением, где оно происходит и при каких условиях. С такой точки зрения нужно рассматривать все наши совместные действия, что бы мы ни делали. Все зависит от того, насколько человек ценит каждую представляющуюся ему возможность, поэтому бесполезно ждать конгрессов, если не будет подготовки от урока к уроку, между недельными собраниями товарищей и от конгресса к конгрессу. Иначе сам большой конгресс не принесет пользы. Он вызовет временное пробуждение, но не приведет к подъему. Если человек приедет без предварительного воодушевления, то не заслужит возвышения, большего соединения. Ведь он не готовил себя к нему, не стремился, не имеет к этому желания. Он просто вдохновится всеми остальными, но не достигнет конкретной реализации. И поэтому получается, что от конгресса к конгрессу мы вдохновляемся, а потом опять падаем. Надо же, чтобы воодушевление царило уже до конгресса, а сам конгресс был ступенью наверх. На этом конгрессе нам немного удалось это сделать. А после того, как мы поднялись на следующую ступень и оказались в падении, разочаровании, тумане, нужно немедленно начать готовиться к новому собранию. И этим собранием может быть и следующий урок, и еженедельное собрание, и большой конгресс. Все определяется подготовкой. Не должно быть мертвого, пустого времени, когда я просто сижу и жду. Я должен либо выращивать в себе желание, либо реализовать его в соединении. Из урока на тему «Вопросы о прошедших конгрессах» 17 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Красивых слов недостаточно. Вопрос. Нашел цитату. «Наступает то время, когда человек должен будет убедиться в том, что Бог, Создатель, Всевышний или Творец, Высший, космический разум, совсем не религиозный миф и не чей-то вымысел, а самая настоящая реальность, творящая новое пространство не от случая к случаю, а постоянно». Ответ. Мы желаем объединения всех добрых сил мира для исправления человека и готовы к диалогу. Нас же в первую очередь интересует их или его инструмент, средство исправления человека и человечества. Говорить красиво сегодня уже умеют многие, от пророков не отличишь. А вот методика исправления, кроме призывов, имеется ли у них?
Радиоверсия.
Еврозона. Уровень безработицы. Мнение. Михаил Хазин, экономист. Безработица в Европейском Союзе достигла 10,8%. 50% безработных среди молодежи – это социальная катастрофа. Она не дает возможности нормально кормить, а значит и создавать свою семью. Означает отказ человека от социальной ответственности. Если к 30 годам у среднестатистического мужчины нет семьи, нормального ответственного члена общества из него уже не получится. С женщинами тут чуть лучше, они все-таки стараются завести хоть одного ребенка и вынуждены за него отвечать. Желание учиться проходит к годам к 25, и если к этому времени профессии у человека нет, он останется люмпеном. Такая ситуация полностью разрушает всю систему социальной стабильности в государстве. Люди неминуемо станут разрушителями. Будут воровать, торговать наркотиками, устраивать теракты, лишь бы получить деньги, которые заработать честным трудом им не дают. Подобной ситуации не было до 19 века, поскольку религиозные традиции и системы традиционного общества с детства устанавливали жесткие запреты на такое поведение, но либеральная революция эту систему разрушила, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Реплика. Только перевод безработных на интегральное воспитание и образование и включение их в активное изменение общества принесет благо им и миру. Именно такое использование освобождающихся людских ресурсов является благом для мира.
Радиоверсия.
Как прекрасно подчиняться. Мнение. 2% людей думает, 3% думает, что они думают, а 95% людей лучше умрут, чем будут думать. Так Бернард Шоу поделил людей на умных и посредственных. 95% людей в мире нуждаются, чтобы им говорили, что делать и как себя вести. Актер и политик Арнольд Шварценеггер. Такого соотношения 5 к 95 придерживаются все мыслители. Масса готова во всем подчиняться авторитету. Эксперимент Мильгрэма. Испытуемому предлагали стать учителем и представляли двум людям, актерам, которые должны были притворяться, но учитель об этом не знал. Один представлялся как ученый, изучающий влияние физической боли на принятие решений. Второй как его ученик, который должен был отвечать на заданные учителем вопросы. В случае неверных ответов он должен получать от учителя наказание электрическим током через электроды на руках. Учителя усаживали перед стендом с надписями «Слабый удар», «Средний удар» и «Опасно сильный удар». За каждый неправильный ответ по приказу учителя ученик увеличивал электрический разряд на 15 вольт от 30 до максимальных 450. Вся аппаратура выглядела правдоподобно. На самом деле ученику не причинялось никакой боли, но он изображал страдания, а учитель об этом не знал. И ему приходилось увеличивать силу электрического тока, поскольку ученик специально давал неверные ответы, а от боли кричал, плакал, стучал ногами, требовал прекратить пытки. При напряжении более 300 вольт ученик замолкал и больше не отвечал на вопросы. Учителю объясняли, что отсутствие ответа нужно засчитывать как неправильный и продолжать наказание дальше. Результат. Несмотря на сильное сочувствие ученику, большинство учителей дошли до воздействия в 450 вольт. Учителя после опытов пребывали в сильнейшем стрессе, беспокоились о здоровье жертвы и даже злились на ученого. И хотя учитель мог в любой момент отказаться подчиняться авторитету и не мучить живого человека, большинство предпочло выполнять указания. Причем за этот эксперимент они не получали никакого вознаграждения. Авторитет ученого был не так уж и велик. Никакой силы заставить выполнять приказ у него не было. И единственным его атрибутом, как руководителя, были лишь белый халат и то, что он сам представлялся как шеф. Вывод. В сознании человека укоренена необходимость подчиняться авторитету, даже нарушая мораль. Отсюда понятна способность правительства и лидеров добиваться послушания граждан. Авторитеты оказывают на нас очень сильное давление и контролируют наше поведение.
Радиоверсия.
Эксперимент Зимбардо. Добровольцы играют роль охранников и заключенных. Охранники обязаны создать в заключенных чувство тоски, страха, произвола, контроля, в совокупности вызвать чувство бессилия. У нас вся власть, у них никакой. Заключенные и охранники быстро приспособились к своим ролям. Стали возникать по-настоящему опасные ситуации. Первой же ночью заключенные разыграли бунт, а охранники, чувствуя угрозу неподчинения со стороны заключенных, жестоко этот бунт подавили. Под таким давлением заключенные начали ломаться, а в каждом третьем охраннике обнаружились садистские наклонности. Они устраивали обыски с полным раздеванием, запрещали пользоваться туалетом, оскорбляли, лишали сна и пищи. Ученым, потерявшим контроль над экспериментом, пришлось закончить его раньше времени. Реплика. Эгоизм желает подчинить себе всех и вся, не считаясь ни с чем, и поистине безграничен, если не боится наказания. Это вся наша материя и ее единственное свойство. Этот вывод Каббала публиковала уже 5773 года назад. Исправить это единственное свойство человека можно, только вызывая на него высшую силу отдачи и любви. Силу связи природы. При появлении ее в нас мы можем противостоять нашим эгоистическим силам и усмирить их в нас, уравновесив альтруистическими силами. Таким образом, мы создадим в человеке и в обществе равновесную систему. Это даст нам возможность создать интегральное общество. В противном случае природа будет беспощадно выступать против нас, как в показанных выше экспериментах.
Радиоверсия.
Институт посткризисного мира. Ждите бурю. Часть 19. Из доклада по итогам международного исследования. Идеологическая система не может за 10 лет родиться, пройти фазу структурирования, пропаганды, захвата масс. От Маркса до Октябрьской революции прошло порядка 60-70 лет. И 30-50 лет – тот срок, за который должно произойти движение в этом направлении. Социалистическая идеология умерла. Либеральная ничего нового не может предложить. Ислам – понятны его ограничения. Поэтому появление нового очень важно. Александр Искандрян, Армения, директор Института Кавказа. Надеюсь, в долгосрочной перспективе будут альтернативные процессы глобализации, хотя я и не очень оптимистичен в своем прогнозе. Андрес Свенсон, Швеция, специалист по налогообложению в одной из международных аудиторских компаний, входящих в Большую Четверку. В следующие 10 лет, я думаю, будет социальный прогресс, потому что этого требует общество. А политики ищут пути того, как с помощью своих действий получить большое количество голосов. Гайтано Капасу, Бельгия, управление инвестициями, трейдер на фондовых рынках. Германия, Великобритания, Франция, Италия.
Радиоверсия.
Искать, куда бы удрать. Сообщение. Стивену Хокингу исполнилось 70 лет. На чествование юбиляр с помощью голосового синтезатора произнес речь о необходимости для человечества осваивать другие планеты, так как Земля еще недолго сможет терпеть людей на своей поверхности, а затем произойдет катастрофа. Поэтому нам жизненно необходимо заняться колонизацией космоса, создать полностью жизнеспособные колонии на Марсе и на других объектах Солнечной системы. Реплика. Это выступление свидетельствует о том, что вся наша наука является порождением нашего эгоизма. Мы не осознаем того факта, что сами себя убиваем. Об окружающей природе не говорим вообще, будто это не наша проблема. отношение человека к миру, нагадили и пошли искать, где можно продолжать. Смысл существования в возможности бездумного существования. А с космосом пусть будет то, что стало с Америкой после ее колонизации. И это пожелание ученого. Нет осознания нашего зла, того, что мы эгоистически являемся язвой в природе, и прежде должны все наши силы направить на свое исправление в подобие природе. Тогда она не будет противостоять нам.
Радиоверсия.
Образование. Испытание бессмысленностью. Мнение. Алексей Подольский, заведующий кафедрой возрастной психологии Московского государственного университета, профессор. Общая школьная идеология сохраняется уже 100 лет и навязывается, не учитывая потребности самого ребенка. Родители и учителя уверены, что в школу надо ходить, чтобы получать знания, но не могут объяснить ребенку, для чего они нужны. Наше школьное образование никак не связано ни с реальными потребностями детей, ни с жизнью. Творческий потенциал у детей огромный, но мы делаем все, чтобы не дать ему развиться. Мы навязываем им замшелые, окостеневшие способы познания мира, и их творчество гибнет. Нужно помочь ему соединить знания со смыслами, дать универсальные способы действия, с помощью которых можно работать с любым материалом. Ведь ребенок в школе мучается от того, что вынужден делать что-то бессмысленное.
Радиоверсия.
Ветряки – причина глобального потепления. Сообщение Forbes, США. Согласно новым исследованиям, ветряные электростанции могут привести к изменениям климата. Новые технологии вызывают повышение температуры. Вблизи крупных ветряных электростанций могут повышаться ночные температуры из-за нагнетания теплого воздуха на поверхности Земли. Ученые пользовались данными, полученными со спутников, и доказали, что за последние годы строительство крупных ветряных электростанций в Западном Техасе привело к повышению ночных температур на 0,72 градусов по Цельсию. Основные влияния заключаются в том, что если ночью Земля обычно холоднее атмосферы, то и воздух вблизи Земли холоднее того, что выше. Вращение лопастей турбин смешивает эти воздушные массы, холодную и теплую, тем самым приводя к охлаждению воздушных масс, расположенных выше. Это влияние примечательно еще и потому, что 0,72 градуса Цельсия не намного меньше, чем 0,8 градуса Цельсия. А это именно та температура, которую на данный момент считают суммарным антропогенным глобальным потеплением. Этим мы не меняем основной энергетический баланс планеты, мы просто это тепло перемещаем. Учитывая прежние публикации о том, что ветряные электростанции, установленные в открытом море, будут понижать температуру воздуха вокруг них приблизительно на 1 градус, можно предположить, что также перемешивание воздушных масс приведет к повышению скорости испарения морской воды. Реплика. Если мы думаем, что можно где-то выиграть, не проиграв в другом месте, мы обманываем себя, забывая о единстве природы и ее законах замкнутого пространства. Природу не обманешь, как ни крути. А чтобы стать гармоничным с природой, эгоизм как основу и первопричину создавшегося положения придется менять.
Радиоверсия.
Ради спасения генофонда или ради себя? Мнение. Арен Назаритян, профессор Московского государственного университета. Человечество как биологический вид вырождается. Это следствие прогресса. В средневековой Европе из 10 родившихся детей только 2-3 давали потомство. 50% рожениц погибали. 5-7% доживало до 40 лет, и большинство не доживало и до 10. Таким образом шел постоянный отбор. А сегодня происходит ослабление генофонда. Реализуется биологический закон. Если экологическая обстановка слишком благоприятна для отдельной особи, то это становится разрушительным для популяции и вида. Решение в развитии генной инженерии. Но все эти технологии несут в себе не только новые возможности, но и новые угрозы. Сценарий выживания зависит от окончания истории человека. Чем она завершится? Исчезновением цивилизации или переходом в новую постчеловеческую фазу? Реплика. Вопрос поставлен правильно, ведь согласно эволюции человечество как вид уже идет к своему концу. И если не переход на новую ступень человек в область свойства отдачи любви в существование противоположной материи и ее свойству получать, то впереди исчезновение, а генная инженерия – не решение, а мутация, которую природа все равно не допустит.
Радиоверсия.
Несколько возможных сценариев судьбы Европы. Мнение. Роман Сикорский, министр иностранных дел Польши. Первое. Распад Европейского Союза, если финансовый кризис обострится, крах еврозоны станет реальной перспективой и, соответственно, будет трудно уберечь единый рынок. Если общие институты Европейского Союза атрофируются, он быстро утратит политический вес. Возрождающаяся Россия и напористый Китай заполнят вакуум. Второе. Дрейф. Мы сохраним наш уровень жизни, создав внешние барьеры, но не сможем восстановить глобальную конкурентоспособность. Европа уподобится Монако – дорогостоящий поселок пенсионеров с кучкой туристических достопримечательностей. Третье. Создание унитарного наднационального государства с центральным правительством и единым парламентом. Четвертое. Перманентный политический союз, оставляющий полномочия во многих сферах за национальными государствами. В ведении государств-членов останутся вопросы культуры, религии, образа жизни и основные налоговые ставки. Реплика. Путь страданий или свет зависит от нашего выбора. Но все равно, в итоге мирного или военного процесса все придет к объединению в единую структуру. Единое человечество с единым духовным правительством, которое будет воспитывать всех полному соответствию с природой. Творцом.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.